кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Обсуждаем самые звонкие новости вместе с инвестиционным стратегом управляющей компании «Ари Капитал» Сергеем Суверовым. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Не могу не начать программу с сообщения, которое пришло на ленты. Речь о том, что нефть Brent превысила $64 за бочку. Это происходит впервые с января 2020 года. Масса факторов, в том числе и непогода в США, вакцина с коронавирусом и вообще, в принципе, сделка ОПЕК плюс также где-то так боком фигурирует. На ваш взгляд, что прежде всего толкает котировки вверх?
Ну, действительно, сошлись несколько факторов. Наверное, два ключевых, которые особенно появились в последнее время. Это, во-первых, то, что Саудовская Аравия еще в январе неожиданно решила сократить добычу дополнительно на 1 000 000 баррелей в день. Это достаточно серьезные объемы, и из-за этого на нефтяном рынке в первом квартале намечается дефицит. То есть рынок дефицитный, поэтому, естественно, котировки нефти растут. Это первый фактор. Второй фактор – это холодная зима не только в Европе, но и практически во всем мире, из-за чего растет спрос, ну, прежде всего, на газ, но также на отдельные нефтепродукты, в том числе мазут, поэтому косвенно от этого также выигрывает и нефть, и нефть на этом фоне растет. Все это происходит на фоне слабого доллара. Доллар слабый уже какое-то время, и понятно, что как нефть торгуется в американской валюте, то ослабление доллара приводит к росту нефтяных котировок. Ну, также, естественно, влияют, в общем-то, прогнозы по экономическому восстановлению, по восстановлению спроса. Вы совершенно правильно сказали насчет вакцинации. Вакцинация даст эффект, и какая-то, в общем-то, производственная и хозяйственная активность должна восстановиться. И, соответственно, и спрос на нефть в течение года уже будет расти. Такие ожидания есть у аналитиков, у экспертов, поэтому это тоже, в общем-то, еще один фактор, почему нефть дорожает. Хотя, наверное, не все были уверены в таком резвом росте нефтяных котировок, еще совсем недавно прогнозы были, что нефть вряд ли уйдет выше $60 за баррель, но, тем не менее, вот это происходит.
И уже скоро и 65 вполне реально, и даже кое-кто говорит 70 к очередному саммиту ОПЕК+.
Ну, я бы еще отметил недавний отчет ведущего американского инвестбанка, но одного из ведущих, Сити Морган, которая объявила о начале нового сырьевого суперцикла, который продлится целый месяц.
Да, видели мы эту новость.
Но, правда,
да.
Они больше говорят о металлах, потому что вроде бы на нефть будет негативно влиять и борьба с глобальным потеплением, с изменением климата. Но, тем не менее, мы видим, что и нефть тоже, в общем, благодаря вот этим прогнозам о новом сырьевом суперцикле тоже уверенно штурмует новые высоты. Да, это, в общем-то, посмотрим. Наверное, вот такой сильный растущий тренд и возможно, что мы увидим действительно скоро $65 за баррель, возможно, и выше.
Скажите, а что касается вообще бюджетных проектировок в России, насколько я понимаю, цена отсечения $43.30 по марке Urals. Urals исторически близка по своим ценам к эталонному сорту Brent, от которого мы оттолкнулись в начале нашей беседы. Получается, что если условно 50 среднегодовая цена, то Минфин и Фонд национального благосостояния это более чем устроит, не так ли?
Но уже Минфин покупает валюту для пополнения средств фонда национального благосостояния. Это случилось еще несколько недель назад. То есть от продажи валюты Минфин перешел к покупке валюты. Но это, в общем-то, не особо сильно пока влияет на курс рубля. Но, тем не менее, да, стоит надеяться, что фонд национального благосостояния будет пополняться в этом году, если, конечно, не придет каких-то новых негативных новостей, и цена нефти вновь не обрушится. Но пока, да, скорее всего, играет на руку фонда национального благосостояния, который начал уже пополняться вот с того момента, как нефть превысила пороковое значение.
Ну и продолжаем говорить о сырье. Уже внутрироссийская история, Дальний Восток и топливный кризис. Минэнерго предлагает Минфину субсидировать перевозку нефтепродуктов региональным потребителям. Там достаточно любопытная история, которая должна, в общем-то, ну, благоприятно сказаться на конечных оптовых ценах. Как вы оцениваете усилия правительства в этой связи? Удастся ли позаботиться о потребителях Дальнего Востока?
Ну, действительно, Дальний Восток оказался не в очень хорошей ситуации. Это связано с тем, что в регионе всего два крупных нефтеперерабатывающих завода, Комсомольский и Хабаровский, которые не справляются вот с тем уровнем спроса, который наблюдается в регионе. То есть там спрос серьезно превышает предложение, в то время как, в общем-то, если перевозить нефтепродукты по железной дороге, то это тоже сложно, потому что слишком высокие тарифы тоже, в общем-то, зачастую делают тебя нерентабельно. Поэтому выход, да, субсидировать перевозки нефтепродуктов по железной дороге. И более радикальный вариант – это развивать нефтеперерабатывающие мощности в регионе. Для этого государство должно давать нефтяным компаниям определенные налоговые стимулы, потому что это, в общем-то, в интересах, естественно, не только нефтяных компаний, но и имеет социальный эффект, прежде всего, для региона, но и в целом для экономики, да, для того, чтобы заработал весь регион, и Дальний Восток в последнее время вообще в зоне повышенного внимания властей. В общем, поэтому, наверное, усилия власти должны дать какой-то результат.
Ну, а вообще, в принципе, когда мы обсуждаем подобного рода региональные истории, всегда возникает вопрос, а как же это так происходит? И нет ли у вас, как у аналитика, опасений того, что где-то, может быть, что-то в цепочках нарушилось, или же кто-то решил вдруг как-то резко заработать на вот этих самых кризисных проявлениях?
Ну, это связано с несбалансированным развитием целых регионов. Тарифы на железнодорожные перевозки достаточно сильно увеличились в последние годы. Раньше позволяла железная дорога транспортировать определенные объемы нефтепереработок. Но рост тарифов привел к тому, что ситуация изменилась, поэтому, наверное, выходом является все-таки строительство НПЗ, и надо вот ускорить ввод этих новых НПЗ для того, чтобы ситуация как-то стабилизировалась. Ну и, наверное, должны быть в стране какие-то элементы долгосрочного экономического планирования, в том числе планирование региональной политики и развития регионов, которые бы позволяли как бы учитывать вот эти коллекционные колебания спроса и предложения, и для того, чтобы как бы работать не только в текущем моменте, но и на перспективу и упреждать вот эти возможные негативные сценарии развития.
Я не буду говорить того, что я большой специалист в области розничных и оптовых продаж нефтепродуктов, но когда в сообщении указывается, что для покрытия дефицита топлива приходилось распечатывать Росрезерв, мне кажется, что это какая-то уже за гранью история. Это даже не ЧП, это уже что-то другое совсем.
Ну да, да, это вообще уникальный случай для новейшей истории для России. Но с другой стороны, надо понимать, что Росрезерв для того и нужен, для того, чтобы использовать его в случае какого-то чрезвычайного развития ситуации. Поэтому в данном случае он хорошо, что он есть и что он пригодился. Но в будущем, наверное, нужно все-таки бережно относиться к Росрезерву и использовать его только в случае крайней необходимости.
Идем далее. Еще одна большая история. Первое чтение в Думе прошел законопроект о налогообложении цифровой валюты. Там масса нюансов. Прежде всего, норма об обязательном декларировании цифровой валюты и штрафы для налогоплательщиков, которые не отчитываются в налоговой о прибыли и доходах от этих самых операций с использованием цифровых валют. Как по-вашему, ну еще, соответственно, второе и третье чтение, чем еще, наверное, следует дополнить этот законопроект?
Ну, вы знаете, это данный законопроект и сам факт его обсуждения говорит о том, что цифровые валюты становятся новой реальностью, и важно, что вот эти цифровые валюты признаются имуществом в этом законопроекте, которое подлежит налогообложению. Это говорит о том, что цифровые валюты, в общем, достаточно быстро развиваются в России. Вот и что как бы будущее, наверное, за цифровым рублем, который тут будет, наверное, как-то совмещаться с тем рублем, к которому мы уже привыкли. То есть вопрос, который нужно осветить, как будет соотноситься, наверное, вот тот рубль, который сейчас есть в обращении, с цифровым рублем, и как они будут сочетаться и взаимодействовать. Да? То есть вот этот вопрос, наверное, важен. Но не с точки зрения налогообложения, сколько с точки зрения практического функционирования вот этих цифровых валют.
Ну еще смотрите, цифровые валюты, да, мы сейчас о тех самых привычных дензнаках говорим, вы упомянули, фиатные деньги, а еще эти криптовалюты есть. Как тут не запутаться, что имеет в виду в данном конкретном случае правительство? Говоря о цифровых валютах, наверное, надо различать их с криптовалютами.
Понятно, что цифровые валюты и криптовалюты все-таки разные вещи. Я об этом говорил глава Центрального банка Вера Дурина в последней пресс-конференции, что цифровой рубль – это одно, а криптовалюта – другое. Мне кажется, криптовалюта должна все-таки регулироваться другим законом.
Я о крипторубле говорю, да, прежде всего. Параллели провожу.
Да, да. Цифровой рубль – это не криптовалюта. Это немножко разная история, и поэтому, что касается регулирования рынка криптовалют, то для этого они регулируются должны специальным законом, в котором должно это все четко прописано, в том числе и правила обращения в России криптовалют, их налогообложения, правила расчетов криптовалют, потому что если Tesla, например, разрешила принимать криптовалюту в оплату своих товаров, то в России пока, в общем, таких прецедентов, насколько я знаю, не было. И если они появятся, то, естественно, должен должны как-то отражаться в законодательстве и регулироваться правительством.
Да, разумеется. Ну и опять же, возвращаясь к законопроекту, там достаточно серьезные штрафы прописаны и, соответственно, размеры, да, в 40% от суммы неуплаченного налога в части операций, вот этих самых не включенных в налоговую базу. Это станет каким-то стимулом для того, чтобы обелять этот рынок?
Ну, я думаю, что да, крупные штрафы, они позволяют рассчитывать на то, что все-таки не будет каких-то теневых транзакций, потому что есть опасения, что цифровизация частично приводит к финансированию сомнительных операций на финансовом рынке, поэтому важно, чтобы все операции проходили в белом поле, и понятно, что крупные штрафы, возможно, охладят возможное намерение увести этот рынок в теневую плоскость. Да, поэтому, наверное, это, в общем, в данном случае достаточно правильное решение.
Ну что ж, спасибо большое. Говорим мы главному инвестиционному стратегу управляющей компании «Ари Капитал» Сергею Суверову. Спасибо большое. До встречи.
Да, спасибо. До свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.